В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Кричи.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Координаты эфира, смски +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, да, хоть и традиционно мы с вами в основном внутреннюю политику обсуждаем, но с учетом того, что началась, как правильно назвать, наверное, все-таки война между Израилем и Ираном, обмен ударами очень интенсивный, то имеет смысл, конечно, об этом говорить, но в контексте, наверное, еще влияния этой ситуации на, мне кажется, в том числе на российско-американские отношения, потому что все равно же все поделено, как бы. Американцы считаются традиционными союзниками Израиля, израиль-американскими. А у нас так принято считать, все-таки так сложилось, что, в общем, Иран наш, ну, союзник. Ну, Израиль тоже у нас не противник, но все-таки у нас как-то вот, судя по информационному полю, у нас всегда как-то вот симпатии, наверное, не знаю, каких-то, правильно сказать, на стороне Ирана и что-то такое. И важно понимать, и вообще, к чему вся эта ситуация приведет.
Ну, здесь даже более сложный треугольник.
Да.
И Соединенные Штаты, с которыми, так сказать, в последнее время достаточно, ну, с одной стороны, непростые, с другой стороны, вполне диалоговые и рабочие, да, отношения. С другой стороны, Иран, который... союзника. Вот, кстати же, буквально вчера иранский парламент ратифицировал договор между Россией и Ираном. Он достаточно ведь такой плотный.
Стратегическом партнерстве.
Да, стратегическом партнерстве. С третьей стороны, есть традиционные торговые, ну и не только, взаимоотношения с Израилем. И нельзя сказать, что они неблагоприятные. Они вполне, так сказать... там адекватно. Так что найти здесь золотую середину, точнее, вектор какой-то равнодействующий его непросто России, но, тем не менее, нападение Израиля на Иран или там агрессия, да, израильская, она была российской стороной, значит, осуждена. Без агрессии, да, прошу прощения за тавтологию, но, так сказать, была осуждена. Поэтому я думаю, что Россия будет искать здесь... ну, такую линию, которая будет основана на ее интересах. А интересы, они здесь разнонаправлены от, так сказать, обеспечения большой ядерной сделки. Россия в ней участвовала же не раз, в общем, ну, в том или ином формате.
Конечно.
С Ираном. И, соответственно, это требует какой-то переговорной стратегии с Соединенными Штатами. До, собственно, продолжения экономического сотрудничества и с Ираном, и с Израилем. Ну, в формате, который именно приемлем для России, исходя из ее, значит, национальных интересов. Вот. Ну, а что касается... Да, торопиться не надо, и, так сказать, делать громкие заявления тоже не надо. И российская дипломатия в этом смысле, и руководство России, в общем, ведет себя весьма осторожно по отношению к этому конфликту. Вот. Надо при этом, мне кажется, отдавать себе отчет, что, скажем, такие... акты, да, или такие действия, как полный выход Ирана из, в качестве игрока с нефтяного рынка или блокирование Ормузского пролива Ираном, они долгосрочно, то есть краткосрочно, конечно, могут принести какие-то профиты российским компаниям, ну, повысится цена на нефть, но долгосрочно, конечно, Россия заинтересована в стабильности поставок, стабильности путей, кстати, транспортировки, поскольку, в общем, как экономический игрок, Россия всегда себя, так сказать, долгосрочно ведет. Ну и помимо долгосрочно выстраивает, да, стратегию взаимодействия, помимо вот этого, так сказать, трех треков, которые России предстоит выстроить очень осторожно, на мой взгляд, необходимо осторожно, и происходит осторожно. Есть еще, так сказать, некоторые уроки, которые мы видим, уроки заключаются в том, что хорошо подготовленная операция израильская, включающая в себя и, так сказать, диверсантов, и, значит, неожиданный удар, тот самый, так сказать, блицкриг, да, по, так сказать, немецким стратегам, вот, и блокирование там различных сетей, сетей коммуникации, в общем, да, ну и господство в воздухе, в общем, все это, конечно, приносит эффект, и это будет очень многими военными специалистами, я думаю, в том числе сейчас.
Анализироваться, конечно.
Да, анализироваться, это серьезный опыт. Но еще один серьезный опыт заключается в том, что напасть на большую страну, а Иран — это большая страна во всех смыслах. Угу. Большая территориально, большая в военном смысле, большая в экономическом смысле.
Израиль рассчитывает, что американцы будут, наверное,
да,
помогут.
Да, большая с точки зрения истории, культуры, роли в регионе, вообще в мире. Ну, что такое Персия? Это же... Это
древняя цивилизация.
Да, слово это из тех же, что там Рим... значит, Афинская архе, значит, китайские государства древние. Вот там же была Персия, и, в общем, история ее практически непрерывна. Да? Mm-hmm. Многие же, так сказать, что-то прерывалось, как тот же Рим. Да? Современная Италия не равна Риму. Вот. А Персия и современный Иран, они значительно имеют значительную преемственность. В общем, нападение на большую страну – дело непростое, и мы видим, что... Во-первых, главная задача, которую израильские вооруженные силы ставили, а именно, значит, разрушение иранских ядерных объектов, не достигнуто. Угу. Вот. И, так сказать, вот, собственно, этот блицкриг, который, так сказать, они рассчитывали, очевидно, на... Они, это стратегии израильские военные, рассчитывали на быстрость, да, парализовать, значит, возможно, привести к смене, быстрой смене режима, отставки, так сказать, там, правительства и так далее. В общем, все это не удалось. И война переходит, значит, в такую длительную фазу. Причем для страны, которая совершила агрессию, для Израиля, проблема заключается в том, что, собственно, общей, значит, нет общей границы. Более того, там огромная, так сказать, территория разделяет Иран и Израиль, и, собственно, военная операция невозможна, сухопутная, прошу прощения, операция невозможна. То есть есть скептики, точнее, скептики, неправильно выразился, есть военные аналитики, которые говорят, что все закончится вот этими ударами взаимными. Еще, то есть вопрос, сколько это будет длиться дней.
А целеполагание-то какое?
Целеполагание – вот разрушить ядерную инфраструктуру – раз, сменить режим – два. И обе цели не достигнуты, как я могу судить. Вот. Для Ирана, чем дальше, значит, это длится, ну, так сказать, понятно, что в войне долгой, в войне на истощение побеждает тот, у кого больше ресурсов и кто больше способен терпеть, население, которое способно терпеть. Население Ирана показало и в многочисленных блокадах, и эмбарго, и в большой ирано-иракской войне показало, что терпеть оно может.
Адаптивно,
да-да-да. По сравнению с Израилем, конечно, Израиль, это, считайте, европейская страна по ритму жизни, по стилю жизни и так далее. Они, ну, не смогут жить
они
в условиях...
Они же еще ведут операцию на два фронта, фактически.
К тому же, да, к тому же. Они не смогут жить в условиях обстрелов там, значит, неделями. Это просто исключено. Вот, кроме того, мне кажется, что... Ну, понятно, что убийство руководителей, значит, иранских, значит, армии, КСИР и там спецслужб, оно позволило, так сказать, вот эту эффект внезапности дополнительно реализовать Израилю. Угу. Вот, но тем не менее мы видим, что сплоченность-то общества иранского нарастает. А вот Израиль, ну, мы вообще не можем сейчас оценить, какое отношение населения реально к тому, что происходит, потому что, ну, эта агрессия, она слабо мотивирована с точки зрения вот таких витальных национальных интересов, с точки зрения того, что простой житель страны может понять, вот чего ради, из-за чего, собственно, это произошло конкретно сейчас. Вот, ну, а кроме того, мне кажется, что израильские власти сделали два ошибочных шага в пиаре.
Какие?
Которые, так сказать, вообще-то для них не характерны. Они довольно грамотные, всегда заметно, да, и грамотно действуют. Первая ошибка – это заявление о том, что они действуют, значит, такое аффектированное заявление Нетаньяху, что действуют во взаимодействии Соединенных Штатов, координации и так далее. зачем последовало опровержение со стороны, значит, Соединенных Штатов.
А теперь NBC пишет, что там...
И важно, был... да. Важным моментом является то, что иранские ракеты летели через территорию Иордании, не сбиваемые Соединенными Штатами, что всегда происходило. Так что это была ошибка. Это было нечто заявлено, но, так сказать, оно не сбылось, а это всегда подрывает доверие, когда говорят, мы там с большим, так сказать, братом, мы с Мишей, а Миша говорит, да я не знаю. Но... То есть мы не знаем, на самом деле, каково было содержание переговоров Трампа и Нетаньяху. Никто не стоял
рядом.
А рядом, да, ну, можно предположить, что, конечно, какие-то, значит, разведки должны обладать этой информацией. Но
то,
все равно...
пресса выдает, не факт, что
да,
это
я,
правда.
Да. Но я думаю, что это мое предположение, что там действительно могли какие-то быть обсуждения, информирование о происходящем, но Трамп... Тоже я так полагаю, не дал прямой санкции и не заявил о том, что Соединенные Штаты будут прямо поддерживать Израиль, да. А то, что потом Нетаньяху пытался втянуть Трампа в свою игру, это, так сказать, ну, на мой взгляд, опасно, потому что далеко не всегда, а часто как раз противоположная ситуация складывается. Тот, кого втягивают, он не любит, особенно это если крупный игрок, а Соединенные Штаты – крупный игрок, вот, не любит, в общем, таких игр. Это первое. Второе – это неожиданный совершенно призыв Нетаньяху к простым иранцам.
Идите, свергать режим. Да.
Меня это... Да, значит, заявление о том, что, значит, Израиль и Иран со времен, значит, Кира, ну, можно вспомнить еще Кира и Камбиза, да, персидского царя, значит, были близки. Слушайте, у Ирана и Израиля были совместные экономические интересы даже во времена Шаха иранского, последнего, Мухаммада Реза Пехлеви. Но из этого не следует, что эти страны дружественные, во-первых. Из этого не следует, что и политическое руководство Ирана, и тем более население, значит, испытывает к Израилю какие-то дружественные чувства. Напротив, их воспринимают как враждебную страну. Причем это не, значит, враждебность такая дежурная. Угу. Это витальная, подлинная, там, впитанная, так сказать, с молоком враждебность. И подобного рода заявления... Они свидетельствуют об очень высокой наивности, значит, израильского политического руководства. Понятно, что они не рассчитывали, я думаю, на немедленное свержение режима в Тегеране. Но, тем не менее, расчет явно был на, там, на раскол элит, на какую-то, значит, игру, которую кто-то начнет в руководстве Ирана. Но никто не будет это делать по публичной рекомендации из Тель-Авива.
Сомнительная политтехнология.
Это смешно просто. Таким заявлением можно сплотить иранский правящий класс. Вот какими-то переговорами, наверняка они были, кстати. Многие предполагают, что там шпионаж хорошо выстроен, что там взаимодействие с элитами хорошо выстроено.
Да, там казнили кого-то за шпионаж.
Нет, я имею в виду, что, скажем, разведки израильской или каких-то израильских кругов, переговорщиков, условно, какие-то выстроены отношения с частью иранской элиты. Это можно допустить, я думаю, так оно и есть. Из этого не следует, что об этом стоит говорить публично. Это же, наоборот, отталкивает, это, наоборот, не дает возможности взаимодействовать хоть как-то, в том числе не публично, с израильской стороной. То есть я как политтехнолог, да, как политконсультант, считаю, что это просто серьезная, масштабная политическая ошибка. И меня удивляет, что руководство Израиля ее совершило.
Но здесь
для
интересно...
них всегда характерно, мне кажется... Ну, как я могу сказать.
Выверенная
судить.
Позиция.
Они трезво ситуацию оценивают всегда. Они всегда трезво, так сказать, там...
А сейчас же всех захлестнули эмоции, Дмитрий. Это же вот действительно позиция последних лет, что, как это, фактуры ничто, а главное эмоцию какую-то выдать.
Эмоции эмоциями, но это, на мой взгляд, ну, совершенно было неадекватное заявление, и оно по последствиям, я думаю, да... Конечно, мы не можем залезть в душу всей иранской элиты, тем более, что люди там разные, есть, так сказать, светские мыслящие, на бизнес ориентированные, есть представители, так сказать, религиозных кругов, те, кто верен делу, так сказать, Хомейни, они группируются около нынешнего Рахбара, вокруг нынешнего духовного лидера Хомейни. Разные есть люди. И с ними можно по-разному работать, и то, как Израиль вот в первые дни осуществлял вторжение, показывало, что там работа какая-то несомненно велась. И вполне результативно. Но никто, значит, такого рода советов нормально, от враждебной явно страны во время войны, значит, никто их воспринимать не будет, это ошибка, и то, что эта ошибка произведена, она в том числе, кстати, резко ухудшает восприятие Израиля как израильского руководства, как стратега, как такой, значит...
Что правда на его стороне?
Да нет, или я не про правду. Не про это? Я про игру. Это некрасивая игра, как вам сказать, некрасивая и потенциально неэффективная. Она не решает той задачи, на которую
направлена. А вы думаете, на это обращают внимание? Потому что, кажется, конечно. Видите, сейчас же говорят, там, Иран в ООН пытался там воззвать к чему-то. Ну, есть там, турки предлагают свое посредничество. Нет, нет. Мы осуждаем.
Если Израиль хотел...
А это не работает.
Это неэффективно. Если Израиль хотел сыграть в эту игру, он должен был подготовить какого-то, понятно. Или кто-то во взаимодействии с Израилем, так аккуратно скажем, должен был подготовить какого-то лидера оппозиции иранского. Каким был Хамини когда-то, между прочим? Он откуда прилетел в Иран-то? Из Парижа?
Угу.
Вот. Ну, я, так сказать, не утверждаю, что, значит, там были французские интересы, совсем нет. Я просто хочу сказать, что...
Готовиться это не так.
Да, да, да. Угу. Что, так сказать... Нужно было, по этой логике, да, создать какую-то квазиоппозицию или правительство в изгнании, или там что-то, и оно бы могло с чем-то там обращаться. В этом была бы логика. В прямом обращении Нетаньяху, главы страны-агрессора и главы страны, которые в Иране относятся крайне негативно, никакого политического смысла, и тем более никакого военного смысла нет.
История с неосуждением, потому что многие сейчас тоже, вот если про пиар говорить, как раз не про военные, кто кого заборет быстрее, кто кого разбомбит, а чисто с пиар и политтехнологической историей. Когда Россия начала специальную военную операцию, вы же помните, да, я не могу жить в стране, которая воюет с соседом, я уеду жить в Израиль, это правильно, это не там и так далее. Тут Израиль начинает операцию, никого не спрося, без предупреждения.
А жестче,
без
сказать, всего. То военную агрессию
начинают. Да, гораздо жестче, кстати. Про это еще, еще два года рассуждали, когда вот в Газе они операцию начали. И сейчас. И тишина абсолютная. И тишина. Просто вот единственное, что я вижу там в американской прессе, например, это Wall Street Journal, который выдал феноменальную заметку, что израильтяне учли неудачный опыт России, удачный опыт Украины. Вообще непонятно, о чем речь. И NBC, который говорит, ну, Трамп был против, но потом дал молчаливое согласие. Видимо, моргнул.
Ну, я не знаю. Это, может быть, у NBC есть какие-то источники. Мы не знаем, что сказал Трамп. Мне кажется, что если вот анализировать его стиль политический на втором, да, во второй срок, он скорее склонен использовать ситуацию, но прямо не быть в нее вовлеченным. Да. Поэтому мне не кажется, что он давал там какие-то санкции. Вот. Ну, я почему-то думаю, что если бы США участвовали, то это было бы более заметно. И в дипломатическом, и, может быть, в военно-стратегическом смысле.
А в плане осуждения и неосуждения, как же, помните, призывали, садитесь за круглый стол, разговаривайте, нельзя, чтобы пушки гремели и так далее. Нетаньяху выходит, черным по белому говорит, призывает еще параллельно к свержению режима. И вообще тишина.
Ну, так сказать, например, Россия, не только Россия, выступила с осуждением этой акции. Но, так сказать, и Трамп, он же говорит, например, о достижении, значит, ядерной сделки, о ее необходимости.
Но она ему нужна.
То есть это косвенно это такое подтверждение не военных, так сказать, методов. И, кстати, Иран же заявил о готовности к ядерной сделке.
Да.
Впрочем, параллельно там раздаются голоса о том, что нужно, так сказать, выйти из... Более того, не голоса, а уже, по-моему, состоявшееся решение. Иран вышел из, значит, договора о нераспространении, я так понимаю.
Собирается.
Собирается. Ну, во всяком случае, там вполне собирается выйти, да. Там вот такие
договор
утечки
Гняо,
вполне
да,
предметные. Да.
Но я к тому веду, как работает просто история с вот в этом конфликте, как разворачивается история с таким международным пиаром и с позиции, не знаю, правых виноватых, с позиции того, этого поддержим, того судим, потому что, ну, на примере как раз российской специальной военной операции, помните, какая пиар-машина работала на то, чтобы из России сделать изгоем, вот... потому что в 21 веке никто не воюет.
Это вот к вопросу о том, что вы правильно сказали про пиар-машину. Вот действует не мораль и не какие-то подлинные, подлинные действия людей, основанные на ценностях, на их, так сказать, там, реальных каких-то моральных побуждениях, а действуют пиар-машины. Вот тогда она действовала, пиар-машина, и очень мощная, против интересов России, это совершенно очевидно, и до сих пор продолжает действовать, хотя несколько ослаблена. Просто в силу инерции, наверное. А вот в случае с Израилем эта пиар-машина не действует. Вот все это всем заметно. Что это просто следствие глубоких убеждений, да, каких-то, допустим, медиа или там еще кого-то, а следствие выстроенной, там, организованной и профинансированной пиар-машины. Вот
то есть, получается, морали в политике вообще никакой нет, и в отношениях тоже ничего нет.
Ну, на примере вот Ирано-израильского конфликта мы видим, что большинство игроков руководствуются интересами, а не моралью.
Исключительно. Морали. Да. Исключительно. А, так, наши слушатели говорят, да, как раз иронизируют на эту тему, где мировое сообщество, исключение Израиля из спорта, отмена культуры.
Ну да, да, да. Там, ну, понятно, вот, это можно длить. История. Там, где санкции, где это, где то, нигде.
Никак. Да. Но с вашей точки зрения, вот подобного рода конфликты, они вносят вообще... Действительно, может быть, я не знаю, изменения в восприятии международных отношений, того, что может условная ООН, что могут дипломаты, чего они не могут. Или просто это все была какая-то, ну, своего рода такой туман определенный, вот в этот там 80-летний период, пока не воевали так активно. А, но тем более, когда речь идет о Ближнем Востоке, а там всегда там, всю жизнь все со всеми, да, да всю жизнь все воюют со всеми.
Ну, да, к сожалению, размывается вот это, эти основания политики, моральные основания, да и правовые тоже, потому что получается, что в одном случае какие-то можно предъявлять претензии, в другом нет. В одном случае, так сказать, то, что происходит, это там военная агрессия, а в другом случае, так сказать, это спор там каких-то просто групп ближневосточных между собой, там, ну и так далее. Жертвы, соответственно, там те, в которые в Газе были, которые там в Иране сейчас, это же... то значительное количество жертв. И их, в общем, нельзя сказать, что слишком сильно или пристально изучает, скажем, правозащитное наше там мировое сообщество. Нельзя так сказать.
Насколько справедлив тезис, когда говорят, что вот конфликт сейчас разросся на Ближнем Востоке, и это отвлекает внимание от других конфликтов, например, от российско-украинского конфликта?
Это возможно, но да? Я не верю в конспирологические версии, уже высказывавшиеся, что вот, значит, он иначе для того, чтобы отвлечь.
Нет, не конспирологические. А в контексте того, что действительно невозможно рассредоточить внимание, и если условно американцы отвлекаются на Ближний Восток, то, соответственно, для там, России становится это, ну, как бы облегчает, может быть, работа на Украине.
Это несомненно. В том числе, кстати, потому, что Соединенные Штаты уже сегодня не способны на 15 досках одновременно играть. Как это было при Рузвельте. При Рузвельте было, как при... В том же Клинтоне было, между прочим, его многие недооценивают, а он ведь играл нам на нескольких досках и очень эффективно. Вот. Сейчас уже нет, это невозможно. Они могут выдерживать, ну, такой не выдерживать, а участвовать в каком-то или там влиять на какой-то, вот в моменте сейчас, на один какой-то крупный конфликт. Ну, мы говорим о крупном конфликте, а не о чем-то.
Конечно.
Вот такой, как Иран-Израильский, а уже... Россия-Украина, он выходит, конечно, из фокуса, безусловно.
Так, в нынешнем мире работает только право сильного. Чем сильнее и агрессивнее, тем вероятность того, что все остальные просто смирятся.
Так и есть.
По сути, это так работает.
Да.
Ну, хорошо.
Might is right. Сила есть право.
Да. Вот, ну, смотрите, Российская Федерация все-таки говорит, да, конечно, право сильного, все, но при этом строгое следование там, международным нормам, объяснение своей позиции, потому что потом будут анализировать, может быть, сравнивать, и все-таки говорят, а, вот так тоже можно.
Да, и позиция, в общем, очень адекватна, так сказать, которая Россия заявляет в широком определении. От руководства России до, так сказать, там, дипломатов, каких-то экономических переговорщиков. Но, к сожалению, это не единственная позиция, которая в мире существует. Есть, так сказать, Британия с очень жесткими представлениями, есть... Израиль тот же, вот как мы сейчас наблюдаем. Так что
как
позиции
это может работать?
Так аккуратно, скажем, очень разные.
Версия, что это все против Трампа. Ну, слушайте, давайте конспирологии. Мы не будем заниматься.
Нет, я так не считаю. Что это против Трампа. Ну, то есть, это скорее против Нетаньяху, если уж на то пошло. Заявлять о том, что ты заручился поддержкой, а тебя опровергают в этот же день. И хоть даже не молчат.
Неловко выходит.
А опровергают. Это неловко. Это не против Трампа. И если говорить об американских интересах, то это акциям соответствует. Почему же? Конечно, конечно.
Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. К нашей повестке обратимся после новостей.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем, Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Тут интересная была новость по поводу единства и единения в школьных... Ну, это, видимо, по мотивам все-таки День народного единства отмечали 12 июня. В школьных учебниках по истории регионов сделают акцент на единстве народов. Должно быть все это направлено на единое толкование событий, которое укрепит взаимопонимание и дружбу между народами страны. Об этом сказал начальник управления президента по государственной политике и в гуманитарной сфере Владимир Бочарников на конференции Российского военно-исторического общества в Калуге. А у нас с этим проблемы сейчас, что это надо в учебник какие-то акценты делать?
Ну, проблемы есть во взаимоотношениях, так сказать, различных групп, наций, народностей. Вот, ощущение единства, которое было очень долгое время, не только в советское время, угу. Да, вот советский народ единый, да,
да,
состоящий из разных, на самом деле, народов и народностей, вот, ощущение единства, которое было вплоть до кампании русификации, которая началась в, там, 80-х годах 19 века, оно же было тоже, так сказать, ощущение единства, его, безусловно, оно само не сформируется, его надо формировать, так. И я думаю, что вот те инициативы, которые сейчас делаются по этим учебникам, они, собственно, на это и направлены. Есть государственный, прямо скажем, да, государственный заказ, есть социальный заказ со стороны населения. Население не заинтересовано в такой, так сказать, агрессии в отношении каких-то групп. Ну, мы большинство имеем в виду, да. А вот, так что тут государственный заказ с социальным объединяется, вот из этого и,
но это делается, сказать,
новые учебники.
Это делается на почве чего? На почве того, что вот периодически возникают какие-то истории, связанные там в интернете, связанные с тем, что там кто-то, значит, кого-то оскорбил, и это прочли как межнациональную, межрелигиозную рознь или еще что-то. Ну, как это же просто так не возникает?
Да, конечно. Я думаю, что это связано с вот этим реальным ростом агрессии в обществе, в том числе межнациональной. И в имперские времена, и в советские времена, значит, вот эти агрессивные всплески такого рода, они всегда подавлялись. И я думаю, что они должны подавляться и сейчас, но понятно, что подавляться современными методами, методами, так сказать, убеждения. И для этого, собственно, и существует школьный учебник, потому что миллионы школьных учебников не могут лгать. Они проводят просто единую линию. Да.
Да, но здесь вопрос, конечно, средств, и самое главное, как купировать, например, те риски, которые есть. Потому что вот патриарх Кирилл даже высказался, да, по поводу единения, но в религиозном мире. Он говорит, что есть как бы радикалы, он тут в данном случае про ислам говорил, есть радикальные, значит, там всякие исламисты, нехорошие люди, которые пытаются воззвать к борьбе с российскими мусульманами, и надо с этим что-то делать, и в этом отношении как бы это люди, которые в том числе призывают, там, как раз провоцируют какую-то межрелигиозную рознь. И если об этом говорит патриарх Кирилл, то есть, причем он говорит там про мусульман, то значит, ну, история довольно глубокие уже.
Нет, ну, здесь есть реальная проблема, но все-таки, мне кажется, как раз между нашими религиозными конфессиями есть реальный консенсус по этому поводу. Я имею в виду между влиятельными конфессиями, конфессиями. То есть,
основными.
Да, Русская Православная Церковь, значит, мусульманские вот эти крупные структуры, иудейские, между ними, по-моему, консенсус по поводу того, что должна быть достаточно стабильная ситуация, чтобы не было инвектив в адрес других народов и религий. И здесь, мне кажется, как раз такой актуальной проблемы-то нет.
Но если возникает история вот по поводу школьных учебников по истории регионов, где будут делать акцент на единстве народов, то есть есть какая-то проблема, и мы понимаем, в новостях тоже вот там был конфликт со священником, потом был конфликт с каким-то бойцом, который там в суд же в сторону храма стрелял, потом выяснилось, его хотели призвать к ответу, а он уже умер, и что-то такое. И плюс плюс история с мигрантами, которая у нас сейчас возникает, что они якобы там тоже радикальные течения сюда религиозные привозят. Но невозможно бороться за единение, наверное, загоняя куда-то проблему глубоко в, не знаю, в угол и проводя просто фестивали там культур, надеясь, что это переломит ситуацию. Как бы есть признание, ну, проблемы.
Фестивали культур штука неплохая, как и, собственно, сказать, вот эта политика через учебник, так ее назовем, политика через
формирование
смыслов, да, с самого начала. Не знаю, мне кажется, что это вообще разумные подходы. Угу. Здесь много, еще раз подчеркну, опыта, который был в имперские и советские времена, опыта взаимодействия, взаимного сожития, сосуществования. И надо это просто хорошо использовать.
Насколько иммунитет, с вашей точки зрения, в стране, в нашей, действительно создан в плане того, чтобы противостоять каким-то провокациям, которые могут сеять межнациональную, межрелигиозную рознь?
Ну, мне кажется, он достаточно высок, хотя бы потому, что не поднимается вопрос, там, каким образом расширялась страна, допустим, что там были же совершенно очевидно, что она расширялась путем, значит, присоединения определенных территорий, да, путем, так сказать, инкорпорирования каких-то там и этносов, и их традиций, культуры и так далее. И в общем...
Говорят, реинкорпорейшн пытается качать.
Нет, качать может что угодно, но это. Я думаю, что ни Татарстан, ни Башкирия, ни Мордовия, там, ни какие-то другие...
Кавказ.
Даже и Кавказ, да, значит, в реальной плоскости те элиты, которые там существуют, да, не ставят и не поставят никогда вопрос, скажем, об отделении от страны, о том, что надо там противостоять там, русским как народу или русской политической традиции там, и так далее. То есть они уже очень глубоко инкорпорированы и в нашу культуру, и в нашу политическую традицию и так далее. И это заслуга очень многих российских и русских политиков и той модели вот, распространения этого, так сказать, русского мира и расширения страны, которая началась там еще при Иване Третьем, ну, в большом смысле, и там продолжалась вплоть до конца XIX века, ну, так, если, так сказать, глобально смотреть. Вот, это была очень грамотная политика, намного грамотнее, чем колонизация, значит,
западными странами,
британская, других, например, или какая-то еще, грамотная в смысле будущего. В смысле, так сказать, вот сожития, да? Угу. Поэтому, так, если грубо сказать, ловить там нечего. Ловить, я имею в виду, тем, кто, так сказать, хочет сыграть на этих противоречиях.
А как быть, хорошо, а как быть с тем, что мы, есть у нас бывшие союзные республики, страны Центральной Азии, где история со всякими там западными НКО, которые придумывают, продвигают, толкают свои учебники, где написано там условно и про оккупацию, и про, значит, имперскость в плохом смысле слова в России, и про то, что их якобы угнетали, а потом эти люди едут сюда. То есть здесь как бы, ну, проблема-то
есть. В этом есть проблема, и поэтому, так сказать, задача и нашей дипломатии, и наших НКО, кстати, которые тоже работают в СНГ, вот, и, значит, задача переубеждать, задача создавать наши и транслировать наши смыслы. Но, соответственно, когда эти люди попадают сюда, в Россию, соответственно, они должны находиться во вполне... И они находятся, кстати, в вполне определенном информационном, политическом, культурном, ментальном поле.
Помните, кстати, когда только специальная военная операция началась, неожиданный заход, но сейчас поймете, начиналось, многие недруги, которые уехали из России, потому что не могут жить в стране, которая воюет с соседом, уехали там в Израиль или еще куда-то, начали говорить, что это все разъединит, расколет страну, там будет кошмар какой-то и так далее. Вы, видимо, на это рассчитывали. А оказалось с точностью да наоборот. То есть это как бы сконцентрировало общество, кристаллизовало в какой-то степени, и все сработало ровно наоборот, нежели там рассчитывал условный реинкорпорейшн. Поэтому, получается, сила определенная есть, единение.
Сила есть, сплоченность элит есть, сплоченность бытовая людей есть. И даже, так сказать, давайте вспомним, что большинство говорило в конце 80-х годов, что оно не видит, как жить там без России, можно ли вообще жить без России, можно ли выйти из СССР. И сейчас значительная часть таких мнений придерживаются даже за пределами России, в СНГ. А в России-то единство совершенно очевидно. Вот, так что расчет на деконсолидацию по этническому признаку России, он был глобально Неверин не оправдался, так. И я думаю, что и сейчас эти расчеты, они совершенно неэффективны. У нас нет, как мне представляется, проблемы угнетения территорий, так скажем, грубо. Ее нет. Это единая страна. Нету. Да, единая страна. Здесь нет трех налоговых политик, и никогда не было. Трех налоговых политик, одна там для Москвы, значит, а вторая для национальных республик, например. Здесь нет другой правовой политики, здесь нет другой политики в области, там, в целом прав населения, допустим, угу. в сфере недвижимости, скажем, когда-то, да, вот их же не было и в дореволюционное время, да, их не было и в период, когда присоединялись эти территории. Это всегда, всегда российская элита страну воспринимала как единую, и элиту воспринимала как единую. И там, условно говоря, и мурзы, значит, башкирские, татарские, и армянские, грузинские князья, и, значит, тем более еще раньше, значит, эти самые мордовские коназоры, все были включены в российскую элиту, понимаете? Все получили свое место, и, в общем, не было угнетения, поэтому... или там взаимных каких-то, поэтому расколоть это, ну, практически невозможно, на мой взгляд. Из этого не следует, что сохранением этого единства не надо заниматься. Всегда ну, да, занимались, да, всегда еще. Занимались, так сказать, да, 500 лет занимались или там сколько, и надо продолжать заниматься с помощью современных методов.
Выборы в Государственную Думу в следующем году, а уже периодически какие-то заходы на эту тему и рассуждения тоже присутствуют. Что может быть основной темой? Кто-то говорит, что там кто-то осторожно начинает думать и рассуждать, например, о жизни, там, о России, там, пост-СВО и так далее. Ну, то есть прям сильно-сильно вперед смотреть. А если говорить о регионах в целом, вот можно сейчас за год до предположить, что может основной как бы генеральной линией быть?
Генеральная линия избирательной кампании?
Ну, например, да.
Ну, то, что вот этот месседж весны или победы, да, который, очевидно, в ближайшее время, он, так сказать, возникнет неизбежно, потому угу. что, ну, СВО так или иначе закончится, и закончится, конечно, с российским преимуществом, это ясно. Ну, так сказать, вот возникнет, наверное, это...
Тема.
Тема, даже не тема, а, так сказать, концепт, смысл, общественное настроение. Но его, конечно, нужно, значит, превратить в концепт развития. Да. Он долго-то быть не может, да, весна наступила, а за ней нужно работать. Вот, и здесь, конечно, значит, концепты должны быть, и вот «Единая Россия» активно достаточно над этим работает. Было вот интервью Владимира Якушева, да, секретаря Генсовета. Он там говорит и о целях, и о смыслах избирательной кампании, которая предстоит, и о том, что партия, в общем, центр формирования смыслов законопроектом отношений тоже является. Вот. Вот эту, так сказать, стратегию развития, ее реально, значит, и заранее, глубоко заранее, значит, нужно формировать. Я думаю, что конкуренция этих стратегий, да, она будет, ну, если говорить о том, что большие смыслы будут в компании, будут, я думаю. Так вот, конкуренция стратегии развития, она будет стержнем, может быть, да, стержнем избирательной кампании парламентской 26-го года. И выиграет тот, кто предложит наиболее адекватный путь, да, развития. И в этом смысле, кстати, у «Единой России» есть и народная программа, которая сейчас корректируется, и законопроектная деятельность реальная, и там те же там, реальные дела на земле, как говорит Якушев. Вот, все это есть. А при этом, естественно, оппозиция должна как какой-то, так сказать, альтернативный свой взгляд, концепт, так сказать, тоже, значит, тоже представить и предложить.
Просто возникает же, как бы, ну, действительно, поиск новых смыслов.
Да, извините, и элиту. Да, да. Элиту, конечно, нужно обновлять партийную. Вот руководители «Единой России» говорят о том, что СВО. 16, ну, СВО, понятно, но 16% всего, если я не ошибаюсь, депутатов старых участвовали вот в праймере. Значит, только каждый, получается, пятый, даже меньше, каждый шестой. Угу. Вот элита обновляется. У КПРФ, например, оно в меньшей степени у «Справедливой России», у ЛДПР мы этого не наблюдаем. То есть там достаточно сформированы такие, даже, можно сказать, закостеневшие группы партийной элиты, вот, которые, конечно, нуждаются в обновлении. Это второй аспект, очень важный с точки зрения будущих парламентских выборов, с точки зрения вообще функционирования партии. Когда говорят, вот, значит, власть загоняет КПРФ
в угол,
загоняет, так сказать, лишает ее политической субъектности, пытается лишить политической субъектности и пытается превратить в маргинальную организацию. Знаете, мне кажется, что здесь больше проблем у самой партии, чем мы наблюдаем вот этих...
Кризис целеполагания, наверное.
Кризис с электоральным ядром, оно начало сокращаться, как я полагаю. Вот, кризис с электоральным посланием, что, собственно, сказать избирателю. Ну, понятно, что СВО в этом смысле ограничитель, конечно. Организация, которая политическая партия, которая там в широком смысле патриотическая, то есть она внутри, а не вне, да, она, конечно, поддерживает там президента, поддерживает, так сказать, те... значит, решения, которые проводятся, вот, но все равно идентичность терять, даже в этих условиях идентичность терять нельзя, и это вызов для КПРФ, вызов в большей степени, чем ее, на мой взгляд, чем взаимоотношения с властью.
Я почему про выборы заговорила, хотя там год с лишним еще впереди, просто интересный тезис у Якушева был, он говорит, что у нас немало примеров отрицательных, когда губернаторы и руководители муниципалитетов не работают в единой команде, когда губернатор, руководитель административного центра имеет противоположной точки зрения на развитие региональной столицы. Особенно досадно, что они тратят массу времени на политические разборки. А второй сюжет – это правительство Забайкалья, которое ушло в отставку после обвинений в бездушности. Там был скандал на фоне там, ограничения выплат, значит, за участие в специальной военной операции. То есть, получается, такие два интересных трека. Раньше считалось нормальным, наверное, да, в политической жизни, когда там есть мэр, есть губернатор, и вот они борются между собой.
Иногда много лет.
Да, много лет. И как... Эта традиция переходит от нового мэра к новому мэру, от губернатора к губернатору. И, соответственно, а это, видимо, уже не будет работать в новой реальности. Это уже не нужно, потому
нет,
что...
Нет, ну, акценты в этом смысле сменились на единство системы публичной власти, на единство власти на вертикали. И вот как раз Якушев детально, так сказать, все это и объясняет, что есть губернатор, он избирается населением, и за все в регионе отвечает он. А мэр, муниципальная власть – это все-таки производная, это вторично. И, в общем, то, что та реформа МСУ, которая сейчас проводится, она, ее цель – это сделать систему власти более логичной, более единой, более интегрированной. Вот. И в этом случае, кстати, я предполагаю, что ресурсов в распоряжении муниципалитетов при таком подходе на самом деле будет больше. Потому что когда мэр для губернатора чужой, для него бюджет чужой.
А кто кому будет подчиняться? Здесь же все равно
нет, конечно,
формат
мэр,
подчинения
конечно,
будет.
Мэр – это человек из команды губернатора. Мы уже видели ситуацию, когда вот эта автономия заканчивалась, когда мэры даже параллельно... как, например, в Челябинской области мэр, он еще и вице-губернатор, да, то есть он подчеркивается, его роль в команде губернатора, большая ответственность, но и больше возможностей, больше ресурсов из регионального центра, большая консолидация той, значит, политики, которая проводится. Это не означает, что население теряет возможность влиять на власть, во-первых, есть выборы губернатора, во-вторых, на формирование, на назначение или там избрание мэра конкурсными комиссиями население может влиять и должно влиять.
Так.
В-третьих, есть, значит, самые различные методы, значит, реагирования, ну, так сказать, это, и самые разные, в том числе, инструменты созданы властью, кстати, для того, чтобы эту реакцию населения считать, коммуникативный вызов понять. И, конечно, это не отменяет прямой коммуникации с населением. значит, чаще, плотнее, по конкретным проблемам. Вот, это должно быть. Но это именно должно быть вот в технологическом смысле для достижения вполне определенных целей. А вот эти разрозненные команды, да, разрозненные команды, значит, разные группы, которые там элитные, которые, так сказать, десятилетиями, да, формировались вокруг разных центров влияния в регионе, ну, вот это уходит в прошлое.
Ну, хорошо, а второй вот этот сюжет про правительство в Забайкалье, где обвинили правительство в бездушности, губернатор сказал, что отправил в отставку, а решению предшествовал визит в регион генпрокурора Краснова, да, который раскритиковал власти за приостановку выплат семьям погибших военных. Есть ощущение, что региональные власти со стороны как бы руководства из Москвы всячески призываются к тому, чтобы проявлять эмпатию, быть не просто там какими-то дежурными чиновниками, которые там оперируют только бумагами, статистикой и так далее. И, видимо, не все это слышат с первого раза.
Ну, Осипов, он на эмпатии пришел, на использование, на эксплуатацию эмпатии.
Да, но
мы же
говорим...
слезу.
Конечно,
да, но
конечно.
На слезе это можно две недели. Я, кстати, в этом эфире даже говорил с вами.
Да.
Мы общались. Две недели можно на этом ехать, но не два года и не более длительно. Срок.
Должна быть, про бездушность говорят.
Должна теперь быть комплексная политика. Если нет реальных дел, то не спасет пиар-отдел. Это вот как раз по поводу Осипова. И те инвективы очень жесткие, которые ему адресовал генеральный прокурор, ему и руководству Забайкальского края, это как раз вот пример того, что надо реально и эффективно работать. Но, кстати, ведь эта отставка, многие ее оценивают как такую пиар-акцию, отставка правительства Забайкалья.
Как ну, что такой... технический такой,
да,
момент.
Технический, да, технический акт, и здесь, мне кажется, я в чем-то присоединюсь к этим оценкам. Я считаю, что Осипову стоит более основательно к этой теме подойти, чтобы, во-первых, население поверило в то, что происходит реально обновление элиты, а в-третьих, ее реально...
обновить.
Да, реально нужно обновить, исходя из необходимости реального качественного повышения эффективности работы. Запрос на эмпатию, конечно, есть. Был, есть, остается и будет продолжаться. Но эмпатии не заменишь и, так сказать, какими-то, да, инвективами ответы на реальные запросы избирателей.
Здесь...
И как раз...
Да.
Визит генпрокурора, он и показывает Осипову и его окружению. Вы, так сказать, не просто пиаритесь, да, а, значит, вот люди вам, условно говоря, там пишут или обращаются в какие-то, в том числе, правоохранительные органы, вы давайте ответы, значит, на эти конкретные проблемы, на беззаконие в том числе, вот. Ну, а, так сказать, эмпатия – это просто рамка, это та атмосфера, в которой должна проводиться эффективная политика.
Ровно об этом и
вот
речь.
Что
да,
важно.
Да.
Рамка, эмпатия, рамка, адекватный коммуникативный интерфейс, общение с людьми, а внутри реальная эффективная политика,
основа,
хорошая,
да,
качественная власть, выстроенная, то есть выстроенная с ответственностью, с соподчиненностью и так далее. И один компонент должен быть, и второй. Если чего-то нет, то мы видим там, допустим, даже эффективную власть, но которая какая-то, значит, кургузая, там, неповоротливая, деревянная, люди это тоже чувствуют. Это не, тоже, это недопустимо.
А
но с другой стороны, и, так сказать, с утра до вечера повествовать о своей теплоте, значит,
нет,
пускать
нет,
слезу
речь,
и так далее,
речь не идет
население
о том, чтобы...
тоже, а население нужно при этом...
Работа будет.
Да, население при этом, да, нужна работа.
Здесь речь идет скорее не про то, что либо так, а про то, что когда есть ощущение такого как бы сопричастности, сочувствия, то здесь и, соответственно, и решения принимаются. Я думаю, что как раз речь об этом была, что, да, власть, с одной стороны, приостановили выплату семьям погибших военных, и здесь вопрос возникает: а вы вообще там в курсе сами, что происходит? А почему эти люди пришли? Что люди делают на фронте?
Да, да.
Что они там... И есть ощущение, что как бы, в общем, в стране удалось, с вашей точки зрения, на муниципальном, региональном уровне вот эту вот рамку, о которой вы сейчас сказали, выстроить?
На мой взгляд, рамка в целом действует.
Действует.
В целом действует, конечно. И запрос людей с помощью различных механизмов, инструментов, он считывается. Кстати, когда это не делают или там недостаточно эффективно действуют региональные власти или муниципальные, это компенсируется...
Генпрокуратура приезжает.
Нет, компенсируется федеральным центром и мониторинговыми схемами, которые администрация запускает, мы их знаем. Вот. Так что, значит, все это есть. Но все-таки должна всегда быть рамка эмпатия, рамка, значит, готовности к диалогу, эффективная работа и ответы на конкретные запросы, а не просто трансляция, так сказать, позитивного отношения к людям.
Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо. Ждем вас снова.